Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Байден против Трампа. Победит менее непопулярный. Сила и слабость кандидатов, что показали выборы в 15 штатах. Признаки паники в рядах демократов. Как Трамп превратился из отверженного в фаворита. Эти и другие вопросы мы сегодня обсуждаем с политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым и историком из Университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. «5 марта прошли выборы в 16 штатах, на которых за 8 месяцев до президентских выборов были фактически определены два кандидата от двух главных партий страны, которые будут бороться за Белый дом – демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Очевидным проигравшим в этот день стала бывшая губернатор Южной Каролины Ники Хейли, последняя из соперников Дональда Трампа по борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии». Она сняла свою кандидатуру после победы лишь в одном штате – Вермонте и в округе Колумбия. Однако, как говорят мои собеседники, позиции обоих победителей первичной кампании откровенно слабы. У них высокие негативные рейтинги, значительная часть электората настроена против них. Американцам придется столкнуться с редким случаем, когда большинство предпочло бы в роли кандидатов других политиков. Андрей Коробков, как бы вы подытожили результаты супервторника?
Мы видим, что партии уже твердо определились со своими кандидатами и собираются их поддерживать. Но, тем не менее, что мы можем сказать? Около 20% республиканцев категорически не приемлят Трампа. Они голосовали за Хейли как представителя традиционного республиканского истеблишмента. И вопрос в том, как они будут голосовать дальше. Тут возможны варианты. Они могут проголосовать за Байдена, по крайней мере, некоторые из них, они могут не прийти голосовать в принципе, или они могут проголосовать за представителя какой-то третьей партии. Причем в игре сейчас сразу оказывается вопрос судебных разбирательств Трампа. В основном люди, которые участвуют в праймерис, для них это вопрос вторичный. А вот на стадии уже реальных выборов в ноябре исход судебных процессов может повлиять на электоральное поведение вот этой определенной доли республиканцев, которых можно назвать традиционалистами, и одновременно, что еще важнее, на поведение независимых. В случае Байдена есть определенные политические вопросы, которые для него являются серьезной проблемой. Прежде всего, это политика в отношении конфликта в Газе. Это также вопрос иммиграции и конкретно безопасности южной границы. Последний опрос поставил абсолютный рекорд. Политику Байдена поддерживает 18% электората. Это, конечно, очень опасный знак для президента. Также не видит его успехов в экономической области основная масса электората, даже несмотря на значительную экономическую стабилизацию. Но главной проблемой Байдена по-прежнему остается то, что исправить особенно сложно. Это восприятие его физического и интеллектуального состояния значительной доли электората. И вот вчера мы столкнулись с, в общем-то, поразительным феноменом, когда более 90% демократов поддержали его в целом на этих праймерис во время супервторника. Но при этом экзит-полы показали, что 61% демократов считают, что Байден слишком стар и немощен для того, чтобы быть президентом второй срок. Это поразительное вообще несоответствие. И вопрос в том, как с этим быть дальше, вот как Белому дому, так и в целом руководству Демократической партии. В условиях, когда у обоих кандидатов значительные антирейтинги, это создает большую опасность, поскольку если что-то произойдет с одним из кандидатов, скажем, резкое ухудшение состояния здоровья Байдена или отрицательное для Трампа решение одного из судов, то, в общем-то, уже практически нет пространства для маневра и для замены этих кандидатов.
Но, строго говоря, в таком случае вопрос о кандидате партии должен быть решен на партийной конференции, где делегатам-выборщикам будет предоставлено право выбирать кандидата по их предпочтению. Хотя для этого республиканцам потребуется изменить правила голосования. Система эта, впрочем, не совсем опробована.
такое происходило. Это, в частности, произошло в 1968 году, когда Джонсон был вынужден отказаться от участия в выборах уже в процессе праймерис, посмотрев на результаты праймерис в Нью-Гэмпшире. Так что у демократов есть не только механизм, у них есть прецедент. Проблема для них состоит в отсутствии сильного альтернативного кандидата. У республиканцев ситуация аналогичная. Дело в том, что Ники Хейли, которую вот подавали как альтернативу Трампу и как запасного кандидата, на самом деле во многом совершила политическое самоубийство. Жестко критикуя Трампа и вот столь долго продержавшись в процессе праймерис, она заработала глубокую неприязнь не только Трампа лично, но и трампистов. Поэтому заменой Трампу вот при данном раскладе, когда большинство республиканцев поддерживают Трампа, может быть только трампист, причем трампист, одобренный Трампом, если действительно вот по какой-то причине Трамп не сможет баллотироваться. Это может быть ДеСантис, это может быть целый ряд других политиков, но это не может быть представитель традиционного крыла республиканской партии. Они просто не наберут достаточно голосов, да и потом времени остается очень мало. Поэтому вот такая интрига возникает.
Андрей Коробков, с вашей точки зрения, велика ли вероятность того, что исход, по крайней мере, одного судебного процесса над Трампом, который должен начаться в Нью-Йорке в конце марта, помешает ему в борьбе за президентство?
Даже если Трамп будет осужден, это сразу уйдет на протестование, дело надолго повиснет в судах. Трамп мастер таких судебных тяжб. Поэтому тут речь больше идет не о заключительном вердикте, а о реакции на судебное заседание и вот потенциальный вердикт со стороны двух групп избирателей. С одной стороны, это умеренные и традиционные республиканцы, с другой стороны, это независимые. Ведь тут надо помнить, что исход выборов решается где-то в десятке, может быть, в дюжине штатов, где имеет место баланс республиканцев и демократов и значительная величина группы независимых. На сегодня Трамп лидирует по опросам во всех этих штатах. Но это все равно отрыв, который относительно незначителен. И вот такие изменения, они могут привести и к перемене баланса между Трампом и Байденом. И опять повторюсь, в случае Байдена это прежде всего его общее состояние, но также вопросы экономики, вопросы безопасности границы. Это в определенной степени плюсовой для него вопрос, связанный с абортами. Для Трампа главное – это вот потенциальный удар по его имиджу, связанный с исходом судебных слушаний. Но надо также все-таки учитывать, что у Трампа уже сейчас есть эта проблема. Вот люди, которые голосовали с Хейли, куда они пойдут? Вынуждена будет Хейли в конечном итоге поддержать кандидатуру Трампа. На сегодня она это сделать отказалась, но зато сдался Митч МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате, который глубоко, искренне и вполне открыто ненавидит Трампа. Тем не менее, он, так сказать, сцепив зубы, все-таки Трампа поддержал.
Ну, это понятное и традиционное проявление партийной дисциплины, ведь то же самое происходит и у демократов, где, с одной стороны, 90% избирателей проголосовали за Байдена, с другой, 60% его не любят, не хотели бы, чтобы он баллотировался в президенты.
Да, не то, что даже не любят, а они считают просто, что Байден уже не в состоянии быть президентом, и тем не менее они за него голосуют. Это, конечно, поразительная ситуация, которая во многом связана с тем, что выбора-то, по сути дела, нет. Надо еще учитывать другой вопрос. Это вопрос кандидатов третьих сил. На данный момент их присутствие очень серьезно бьет по Байдену. Потому что двое из них – это левые, это профессор Карнелл Уэст и, помимо него, Джилл Стайн, представитель зеленых. Они каждый способны забрать у Байдена по паре процентов, и это, конечно, очень серьезно вот в этих штатах, где имеется баланс сил. Есть вопрос Кеннеди, И надо посмотреть, вот что сейчас произойдет, когда уже окончательно ясно, кто будет кандидатами ведущих партий. И вот сейчас, когда Хейли уходит, вполне возможно, что часть ее сторонников поддержит Кеннеди. Есть определенный потенциал возникновения еще дополнительных кандидатов, которые много не получат, но то, что они получат, может оттянуть голоса от основных кандидатов именно вот в этих проблемных штатах. Поэтому, естественно, сейчас идет просчитывание политтехнологами, у кого больше каждый конкретный кандидат забирает голосов, и вообще, насколько успешны они могут быть. Думаю, что Кеннеди получит достаточно солидную долю голосов, хотя, конечно, никаких шансов выиграть и даже победить в каких-то штатах у него нет.
Это все, конечно, гарантирует драматичную кульминацию избирательного процесса. Тем не менее, опросы общественного мнения последних недель указывают на небольшое, но стабильное преимущество Дональда Трампа в противостоянии с Байденом. При этом деятельность Байдена по всем основным вопросам – экономика, внешняя политика, миграционный кризис – оценивается американцами отрицательно, либо резко отрицательно. Как, на ваш взгляд, выглядят шансы кандидатов сегодня, за 8 месяцев до выборов? У Трампа есть преимущества?
Да, в игре не столько вопрос политики, сколько вопрос вот баланса в этих проблемных штатах, где в целом имеет место баланс сил. Байден стал президентом после 4 харизматичных лидеров, начиная с Клинтона, потом Буш 2, потом Обама и потом Трамп. Ну и вот приходит такой классический партаппаратчик, который не имеет реально харизмы. И с другой стороны, вот он начинает сдавать на глазах у всех. То есть для Байдена это, конечно, должно быть очень обидно, но реально его состояние, его личность оказываются более важны, чем какие-то политические результаты, которых он достиг. И в результате электорат в основном не видит его успехов, в частности, в экономической области, но зато очень жестко реагирует на то, что воспринимается как его провалы. Это и инфляция, которая вот достигла 9,5% ранее во время его президентства. Это и рост преступности, по крайней мере, так воспринимаемый населением, особенно вот эта нелегальная иммиграция. И надо сказать, что никогда в истории иммиграция не была важнейшей проблемой, которая волнует избирателей. Это вообще случилось впервые. Всегда это была такая вторичная тема для электората. А теперь она вышла на первое место. И Байден оказался в очень сложной ситуации. Если он пойдет на какие-то серьезные реформы, он сразу войдет в конфликт с левым и молодежным крыльями своей партии. А он просто даже и не может себе этого позволить. Если он пойдет на резкое изменение политики в отношении Израиля, он потеряет поддержку многих групп, в том числе и еврейской диаспоры. А если он на это не пойдет, то он опять потеряет поддержку молодежи и мусульман, которые играют уже важную роль в ряде штатов, и вот в частности в Мичигане и в Миннесоте.
Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Байден против Трампа. Победит менее непопулярный? Мои собеседники Андрей Коробков и Натаниэл Найт. Опросы показывают, что, несмотря на высокие негативные рейтинги, популярность Трампа растет. 60% республиканцев стабильно сейчас голосуют за него. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году. А самое удивительное – за республиканцев и Трампа готово проголосовать большинство выходцев из Латинской Америки.
Возможен вариант, когда Трамп впервые в истории станет республиканцем, получившим более половины голосов испаноязычных. Это, в принципе, неудивительно, это долгосрочный тренд. Ожидалось, что Джеб Буш, если бы он стал кандидатом республиканцев в 2016 году, мог бы получить более половины голосов испаноязычных. Но тогда пришел Трамп, который все равно получил очень солидную, почти 30% долю голосов испаноязычных. Надо учитывать, что испаноязычные в основной своей массе социально-консервативны, религиозны, и многие пункты программы демократов, в общем-то, ну, можно прямо сказать, их отталкивают. Так что это очень важный момент. То же самое происходит с другими группами электората, на которые опирались демократы. Это, скажем, представители азиатских групп и афроамериканцы. Сейчас ожидается, что Трамп может получить почти четверть голосов афроамериканцев, 22%, хотя до этого и он сам получал менее 10, и это было типично для республиканцев. Здесь тоже играют свою роль не только экономические, но вот и такие социальные факторы. Поэтому демократическое руководство крайне озабочено тем, что началась эрозия поддержки со стороны ряда групп. Это и молодежь, это афроамериканцы, это испаноязычные. И помимо этого, надо учитывать, что демократы уже в значительной степени потеряли поддержку белого рабочего класса. Белые рабочие в значительной степени голосуют за республиканцев достаточно длительное время.
Сторонники Трампа даже с гордостью заговорили, что республиканская партия образца Трампа становится партией, ну, что называется, трудящихся масс. То, чем некогда была демократическая партия.
Да, это так, как он себя позиционировал в 2016 году. Он говорил о том, что он представляет интересы вот белого среднего класса и реального сектора экономики, то есть и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и большого, так сказать, бизнеса в сфере машиностроения и в целом реального сектора экономики. И на этом была основана его риторика в отношении тарифных войн, в отношении к Китаю. Он был в состоянии продать свою модель очень значительной доли электората. Проблема Байдена остается вот в отсутствии харизмы и где-то, ну, неспособности продать даже свои собственные достижения. А в Америке это является крайне важным фактором.
Натаниэл Найт, американцы столкнулись в этом году с крайне необычной ситуацией, когда они вынуждены выбирать между двумя крайне непопулярными кандидатами. Как вы это объясняете?
Да, это очень неудачная, конечно, ситуация, момент, отчасти закономерная. Из-за того, что всегда действующий президент пользуется преимуществом в выборах. В этом случае надо рассматривать Трамп как наполовину действующий президент. То есть он никогда не потерял этот статус внутри своего партии. Вот это преимущество для него еще как бы действует. Получается, двое действующих президентов, которые конкурируют. И ни одно из них особенно популярно. Но поддерживать альтернативу, это значило бы увеличить шансы противоположного кандидата выиграть. Поскольку мне, может быть, не по душе Байдена, еще больше не по душе Трампа, и я бы не хотел ничего не делать, чтобы уменьшить шансы Байдена, поэтому я терплю. Мне кажется, много в таком положении, поэтому получается две кандидата, которые особенно никому не нравится.
А вам, как избирателю-демократу, не обидно, что у вас не было выбора? Все-таки республиканцы могли выбирать между Трампом и другими кандидатами.
Если бы Байден решил, что вот я буду президентом один срок, и потом отойду, дай дорогу другим. И если бы была полноценная предвыборная кампания, а первичная предвыборная кампания, тогда могло бы выявить как вполне достойные, популярные кандидаты, которые бы вызвали энтузиазм у избирателей. Он это не сделал. Я считаю, это ошибка. Может быть, он себе убедил, что он единственный, который может победить над Трампом. То есть нет такого вот видного, достойного демократа, который бы пользовался только популярностью, чтобы выдерживать все эти оскорбления Трампа. А он поэтому, наверное, считает, что он как бы единственный, который мог бы победить в этом случае. Я с этим не согласен, но это, увы, это поздно.
Правда, по версии Трампа и его сторонников, несколько уголовных дел против него, заведенные прокурорами-демократами, были попыткой подорвать его предвыборные позиции, укрепить позиции Байдена. Результат, правда, оказался противоположным.
Я не согласен. Это преступление, они, к сожалению, они имели место. Вот классифицированные документы, они и огромное количество, и очень чувствительно важные документы, которые бы никогда не должны были выйти из архива. Вот они находились у Трампа совершенно без разрешения. И то, что он организовал очень серьезно, наступление на Капитолие и пытался остановить переход власти – это очень серьезное преступление, мне кажется. И если бы они просто игнорировали, это бы послал роковой такой сигнал, что мы не держим наши лидеры, наши президенты, мы не держим ответственно за свои действия перед законом. Это все реально, это все случилось. И мне кажется, это было бы неправильно и практически невозможно это игнорировать. Другое дело, что можно было это все делать быстрее. Мне кажется, проблема, что они как-то замедленно, они хотели, чтобы это было вполне безупречное такое дело. Они затянули очень долго, и теперь мы в такой ситуации, что это совпадает в выборной кампании. И политический результат, как мы видим, сейчас, видимо, работает в пользу Трампа.
Натаниэл Найт, как вы объясняете этот феномен Трампа? От политика, как казалось многим, выброшенного в корзину истории, и до бесспорного фаворита республиканской партии, до очень реального претендента на президентство.
Да, это очень любопытная вещь. Но мне кажется, он как-то жив, как политик, потому что республиканская партия полностью под его контролем. Республиканцы могли бы его отвергать, но они это не сделали. Вот ключевой момент. Где-то вот месяц после попытки перевернуть власть, там после выбора, лидер республиканцев Кевин Маккарти поехал в Флориду. Мар-а-Лаго. Это тот же самый Маккарти, который в день этого, если можно сказать, восстания, он ругал Трамп по телефону, сказал, что вы делаете, остановите это. Ну, через месяц он опять пошел к Трампу и как бы дал Трампу понять, что он будет действовать под его руководством. Другой момент, когда палата представителей установили специальные комиссии для расследования событий 6 января, республиканцы осудили этого, не хотели в это ничего общего иметь с этим. Те кандидаты, которые предложили, открыто говорили о своем намерении просто подорвать этого. В результате только те республиканцы, которые были согласны с процессом, в результате это очень основательно расследовано, вышло как односторонний процесс, который дал Трамп опять возможность сказать, что его преследуют. То есть опять вместо того, что вести честный как бы, анализ, разбор случившегося, республиканцы все пошел в поддержку Трампа и дал Трампу понять, что они будут действовать под его руководством. Может быть, глубокой причиной, почему они так действуют, это сила республиканской базы. Вот это контингент, который сейчас все больше называется это MAGA, MAGA Nation. Это контингент, который верит Трампу во всем, поддерживает его. Это почти как религия. Это такое. И они боятся, если они пойдут против этой группы, то первичные выборы, когда все-таки эти сплоченные группы имеют большую силу, их можно выкинуть. И много таких случаев.
Но все же Трамп привлекает не только республиканцев. Согласно опросам, за него готово проголосовать большинство выходцев из Латинской Америки и даже заметный процент афроамериканцев, которые всегда были костяком электората Демократической партии.
То, что у Байдена низкий рейтинг, никто не будет спорить. Даже был статью New York Times, который выдвинул такую версию, что американцы испытывают какую-то коллективную амнезию. Мы все забыли, как это было при Трампе, и смотрят на этот период, когда Трамп был президент, немножко через розовые очки, как период, когда все было более-менее хорошо, до ковида, до инфляции, до войны в Украине. Мы забываем, конечно, много.
Натаниэль Найт, слово «паника» сейчас становится расхожим в комментариях о настроениях в Демократической партии. Вы демократ. Как вы сегодня оцениваете шансы своего кандидата в президенты?
Я бы сказал, более-менее ровно сейчас. Еще есть время, и будет больше внимания теперь на Трампа, на его поведение. В последнее время его устные высказывания еще более непредсказуемые. Иногда он просто говорит бессмыслицы. И сейчас будет больше внимания для Трампа, чтобы как-то напомнить о себе свой уникальный характер. И это может работать в пользу Байдена. Ну, это, конечно, это может быть для Байдена тоже. Если более видны признаки его возраста, его уже недееспособности, много может случиться в течение 8 месяцев, которое могло бы изменить ситуацию.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Байден против Трампа. Победит менее непопулярный? Моими собеседниками сегодня были политолог Андрей Коробков и историк Натаниэль Найт. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на приложении TuneIn, на канале подкастов «Свободы» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.